Ветер в окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем канале. В 21.10 вместе с фотографом и журналистом Ольгой Рачковской мы совершим путешествие в Швейцарию по следам похода Александра Суворова. В 22.10 эфир продолжат московские журналисты. В 23.10 программа «Городской наблюдатель» и завершит час традиционно музыкальной гостиной. А в течение ближайшего часа вы услышите о том, чем музей-заповедник Петергоф порадует посетителей в новом сезоне. Вокруг зимнего. Год столетия революции историки отметили изданием документов, воссоздающих атмосферу революционного Петрограда 1917 года. День памяти Александра Суворова музей полководца в залах Росфото отмечает уникальной фотовыставкой. В завершении часа прозвучит литературная страница. Итак, 20 мая в Петергофе состоится весенний праздник фонтанов. Праздничные церемонии традиционно знаменуют начало летнего сезона, хотя самые нетерпеливые уже навестили любимые аллеи петергофских парков. О том, что приготовил для посетителей музей-заповедник, рассказали на встрече с журналистами в минувший понедельник генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая и начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия Анна Ляшко. А вот вначале все-таки о недавнем Петровском конгрессе, который проходил в Париже, и там был представлен Петергоф.
Ровно 300 лет назад Петр I впервые побывал в Париже, потому что когда он совсем юношем в составе Великого посольства путешествовал по Европе, Людовик XIV его не принял. И вот юный Людовик XV встречался с русским царем Петром Великим во Франции. И это событие, в общем, настало с такой яркой французской историей, ярким штрихом памяти. Вот я лично была очень изумлена в том, как нас принимали в этот раз во Франции. Петергоф выступил с выставкой. Вот нам была поставлена задача российским посольством рассказать, что нового в русскую жизнь, в российскую действительность внес вот этот вот вояж Петра во Францию. Там, конечно, шел разговор об архитектуре, о творчестве, о моде, об ассамблеях, которые появились как раз примерно в это время. Ну и, конечно, о Петергофе. И главный вопрос, который звучал, и звучит он все время на нашем жизненном пути, что же все-таки первично? Идея Версальская или возможности петергофские? Все-таки Версаль был прообразом Петергофа, но Петергоф имел совершенно отдельное самостоятельное развитие. Он никак не копировал французскую резиденцию, потому что наша природная ситуация, наша водоподводящая система, о которой мы так радеем до сих пор, это все-таки совершенно исключительная вещь. Так что вот Париж принимал нас, Париж помнит Петра, и две вещи нам показали, но абсолютно исключительные. Во-первых, нас принимала Французская Королевская Академия Наук, величественные старцы, и пожизненный президент Французской Академии Элен Карет-Дапкос сама делала доклад на русском языке о Петре, она специалист по русской истории, и принимал нас очень интересно генеральный директор фирмы «Татанжер», это одно из самых знаменитых шампанских мира, это производство видел Петр I, он его посетил, пил это шампанское, и вот представьте себе, частный предприниматель делает 500 бутылок шампанского, посвященное 300-летию визита Петра в Париж, в Версаль, и еще нам дарит. У нас делегация была, ну, хоть и небольшая, но тем не менее. Следующее – летние мероприятия. В этом году большое количество реставрационных работ мы не проводим, потому что нет у нас бюджета реставрационного. Но вот, тем не менее, привели в порядок 4 фигуры на Мамблезирской аллее. Это 2 вакханки, вакх и психея с бабочкой. У нее бабочка была утрачена. Вот сейчас бабочку воссоздали, и все вернулось, и душа. Марлинский вал. Это тоже наша была огромная боль, огромная проблема. Самое красивое, трогательное, волшебное место Петергофа, где на этом валу росли такие круглые деревья, вы все их помните, сейчас их нет. И все приходили к нам 9 мая и спрашивали, а где деревья? Деревья появятся, к концу года работы будут закончены. Еще одну крупную работу мы ведем, это будет реставрация готической капеллы в Александрии. И пока все, потому что, к сожалению, бюджетных денег нет. У нас очень снизились темпы Оранинбаума, как это не прискорбно для нас. Мы давным-давно уже считали, что мы закончим. Пока работы остановились. Ну, надеемся, надеемся и надеемся. Слава Богу, нам отдали объект дворец Петра III, и мы его делаем сами. Причем мы потеряли на этом объекте, не скрою, 8 лет, потому что, когда я пришла, первое, что я сказала, дайте нам, пожалуйста, мы сделаем сами дворец Петра III. Очень хорошо помню, как я выступала пылко на коллегии министерства, показывала, как там все гибнет грибок, и там уникальные интерьеры. И тогда был бюджет 92 миллиона. Это небольшой бюджет для полного дворца с фасадом, всем. Значит, 92 миллиона. Прошло, господа, 8 лет, нам дали этот объект и те же 92 миллиона. Но 92 миллиона за эти 8 лет много изменились. Плюс, когда мы стали делать работы, когда мы стали делать расчистки, то оказалось, что мы такое количество всего нашли нового. И я только что обошла все. Видела, как реставрируют панно для китайского дворца. Приезжайте смотреть китайский дворец. Здесь мы связаны со спонсорскими деньгами «Газпрома». По дворцу Петра III нам выделили долю бюджета. С «Газпромом» у нас отношения самые что ни на есть добрые. Подтверждено продолжение реставрации. Закончится транш, и в июне будет следующий. То есть тут все абсолютно в графике, в плане, абсолютно в руках. И мы надеемся, что китайский дворец все-таки через года, через два мы закончим полностью. Что касается всего остального... Второй год у нас открыт парк, мы обычно же билеты в парк продаем. Второй год парк открыт, потому что парк весь перекопан. Это подводит сети к Большому дворцу, ко всем объектам, тяжелые, сложные работы сетевые. Но вот они должны осенью закончиться. Должны мы зимой Большой дворец уже принимать полностью. А так пока у нас только там отдельные части заняты музеем. Но все равно в этом году мы откроем еще половину Воронцова в середине лета. Вот в зените лета пригласим Вороненбаум на новую экспозицию. Выставки. Сейчас я передам слово Ане Владимировне, а потом мы уже вернемся к празднику.
Мы делаем порядка 40 выставок в год. Сюда входят не только те, которые организуются на территории Петергофа, но и наше участие в московских, в российских проектах, в международных проектах. Коллекция Петергофа востребована, наши вещи часто приглашаются на выставки. Вот Елена Яковлевна сказала о выставке в Париже. И еще одно направление – это готовим выставку для Китайской Народной Республики. Там будет передвижная большая выставка, которая продлится более года и будет говорить о истории и культуре Петергофа в целом. Скорее всего, она уедет у нас в течение июня. О чем хочется сказать здесь – это пригласить петербуржцев в Петергоф. Конечно, ближайший проект – это «Ночь музеев». Здесь мы будем показывать выставку «В городе карт». Эта выставка уже открыта. Сейчас музей ушел на реконструкцию. Музей карт – единственный в России крупное собрание игральных карт. А выставка – определенный такой пост этого музея. Для «Ночи музеев» мы предлагаем интерактивную программу, более сложную, позволяющую погрузиться в культуру карточной игры. С 20 на 21 мая в музее семьи Бино приглашаем петербуржцев. На лето планируем много выставочных проектов, акцентирую выставку, связанную с железными дорогами. Мы назвали выставку «Николаевские чугунки». Именно в правлении Николая I петербургская сеть железных дорог стала развиваться и связала столицу с императорскими резиденциями. Выставку мы делаем совместно с университетом Александра I железнодорожных путей сообщения. Будет открыто в Верхнем саду. Верхний сад у нас бесплатное посещение, открыт для горожан, для петергофских жителей. И, как правило, выставки там привлекают большое количество людей, пользуются успехом. И в этом году важные для нас юбилейные события, связанные с музеем Марли и музеем Эрмитаж. Отмечаем 35-летие со дня открытия музея Марли. После войны он сильно, здание пострадало, и только в 80-х годах в нем открылся музей. И поскольку пространство очень компактное, мы будем делать аудиоинсталляцию. Мы наполним этот дворец звуками, предложим зрителям через наушники послушать дворец. В этом же году у нас 65-летие со дня открытия музея Эрмитаж. То есть это был первый музей, который открылся после Великой Отечественной войны на территории Петергофа, и мы отмечаем это экспозицией «И все-таки музей». Это фраза из газет того времени.
Я хочу еще прокомментировать железнодорожный проект. Кто знает немножко мою биографию, я об этом люблю говорить. Я же инженер-железнодорожник по первому своему образованию. Я инженер путей сообщения. Даже мне сейчас такие предложения интересные делает этот институт. Сделать там какую-то кафедру истории техники, истории культуры и техники. Но все-таки это родной институт. Там преподавал мой дядя, заведовал кафедрой математики Леонид Александрович Кальницкий. всю жизнь связан с Лиештом, брат мой закончил Лиешт. Мне хочется сделать это интересно для Лиешта, посмотрим, что получится. Это все-таки серьезное объединение усилий. Посмотрим, как эта выставка пойдет и что будет дальше.
Напомню, весенний праздник фонтанов начнется в субботу 20 мая в 14 часов. И нынче праздничная церемония, завершающая аккорд перекрестного года туризма России и Испании. И увидеть эту церемонию приедут министры туризма стран СНГ. Публике будет предложено совершить путешествие в страну Дон Кихота. Продолжает разговор генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая.
Тут будет и Саграда Фамилия вырастет, знаменитый собор Гауди, и будут танцы, и фламенко, и будут обязательно художники испанские звучать, и Веласкес, и Гой. Знаете, что самое интересное? Будут участвовать испанские актеры, будут танцевать фламенко наши люди, выучившие это здесь, и испанские. Ну и могу сказать совсем уж вам занятную историю. Такой был знаменитый испанский посол Дюк де Лирия. Он один из первых приехал в Россию по посольские связи, дипломатические связи примерно с 1727-29 года, уже после Петра появилось испанское представительство. В Петербурге было испанское посольство, и из окон этого посольства торговали мартышками. Я не знаю, стоит ли это говорить с большого каскада, но во всяком случае в Петербурге в богатых домах жили мартышки. Но очень интересно, в каких-то мемуарах написано, как они убегали из этого посольства, бегали по улицам. Это факт из старых мемуаров. Для статистики, в один из майских дней, в первые майские дни, уже в один день 25 тысяч посетителей мы имели. Конечно, мы радуемся людям. И вот когда в этом году был снег при нулевой погоде и работали фонтаны, но эти фотографии обошли прям почти всю Европу.
Не суди былое строго, по ушедшим не злословь. Петерговская дорога, петербургская любовь. Во дворцы, усадьбы, мызы, утолить свои капризы всяк стремился род людской от заботы городской. Сколько легкого изыска, как порханье моделька, вдоль пути к заливу близко воплотили те века. И державно, и парадно, и уютно, и нарядно в кроны парков и садов, облачив плоды трудов, петерговская дорога от Ярилы до Сварога, от порога до порога, тем светла твоя стезя, что извилисто и нежно, ты верна себе прибрежно, Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя. Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя. Погибла под копытом и солдатским сапогом. Ты дорога не забыта даже изгнанным врагом. Не к тому чины и звания, чтобы первый по призванию я поведать был готов. О дороге Петергоф, петергофская дорога от Ярилы до Сварога, от порога до порога, тем светла твоя стезя, что извилисто и нежно, ты верна себе прибрежно, Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя, Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя. Петерговская дорога от Ярилы до Сварога, от порога до порога, тем светла твоя стезя, что извилисто и нежно, ты верна себе прибрежно, Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя, Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя.
Вы слушаете вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Анна Всемирнова. Вчера в Музее политической истории был представлен сборник документов, коллективные монографии историков о событиях 1917 года в Петрограде. Называется она «Вокруг зимнего» и является своего рода реконструкцией исторической реальности, так называемой ожившей карты фатальных событий, происходивших в российской столице 100 лет назад. Широко известно ведь по дням, часам и даже минутам жизнь политических деятелей или события в исторических зданиях, когда главный ход истории разворачивался в них. А что в них происходило, когда на какое-то время эпицентр перемещался? Зимний дворец, Таврический, крейсер «Аврора». О своих исследованиях и замыслах такого сборника исторических свидетельств автор идеи сборника «Вокруг зимнего», редактор-составитель Юлия Кантер.
Зимний, такое место, да, вроде бы про него все знают. Точно, что там было временное правительство, что шел куда-то там Антонов-Овсеенко, как шел, тоже не совсем понятно, где были юнкера. А дальше, что стоит за мифом? Что было до него и что было потом, после того, как госпиталь из Зимнего уехал 28 октября? Вот что было дальше? И про мою историю с этой книгой. Мне достались все три красных места. Смольный, Аврора и Гороховая 2. Чего я совершенно не предполагала, потому что вообще, в принципе, когда начиналась книжка, я понимала, что мне придется писать про Смольный. Но это вот так сложилось. Мне было безумно интересно смотреть материалы по «Авроре», которые заканчиваются ровно сентябрем 17 года. Дальше нет. Но меня как раз интересовал февраль.
Я выбирала сознательно локусы исторического центра. Поэтому, например, Болотная улица туда не вошла. Ну, к примеру, да? Кировский завод, он же Путиловский, да, конечно, тоже не вошел. Без Марсового поля, хотя, понимаете, там нет принципа зданий. Есть корабль и есть Марсово поле. Это есть, потому что без этого не представишь историческое пространство Петрограда. Его просто невозможно представить. Действительно, если вы посмотрите на карту, там есть 12 точек, где происходили главные события. Причем эти точки фигурируют не только в те моменты, когда эти события произошли, но и до, и после. Вот это мне было важно. Мне важен был именно год. Поэтому Петропавловская крепость, особняк Хрисинский, Мариинский, Таврический, ну, естественно, Смольный зимний, Аврора, Марсово, ну и так далее, да? Гороховая 2.
События самые ранние в этой книжке и то, которое завершает.
Мы начинаем фактически с переезда императорской семьи, то есть это такой ауфтакт императорской семьи в Царское село, то есть с пустеющего зимнего дворца, превращенного в госпиталь. Ну, это даже не 17-й год, это 16-й. Но, тем не менее, это такая предтеча, да? И дальше что происходило в зимнем, кто в нем был, как менялся его внутренний облик. А последний, это еще и такая историческая рамка, последний, это, конечно, Смольный. Это переезд правительства в Москву, это уже тоже 18-й год. И, соответственно, Смольный, который остается уже в статусе региональной власти, в котором он сейчас существует. В рамке это не жестко 17-й год, то есть там кульминация, конечно, весь 17-й год в каждой из глав. Но, тем не менее, рамка книги – это зимний Смольный. И, опять же, изменение статуса зимнего и новая жизнь в Смольном.
Вам достались три адреса – Смольный, Аврора и Гороховая 2. Были какие-то открытия для вас, как для историка, который занимался, конечно, не столь, может быть, подробно и точечно, но хорошо представляете себе ситуацию в принципе?
Меня очень интересовала как раз ситуация на Гороховой 2 до появления там чрезвычайной комиссии. Меня интересовало градоначальство, меня интересовали все совещания, которые там были в период еще даже января, февраля, марта. Ситуация, когда вооруженные рабочие стреляют в безоружных или разоруженных полицейских и жандармов. Что делает вообще власть? Почему она бездействует? Или она не бездействует? И вот эти ответы на вопросы я искала в документах. В том числе и в документах, конечно, в советское время абсолютно неизвестных. Это как раз еще и материал, ведь очень интересно. У нас как-то затенено событиями октября все, что происходило февраль, март, апрель. А это очень важные месяцы, когда Временное правительство начинает расследовать события, не только министров царских, но и вообще расследовать события. И видно, как они запутываются сами в себе. Вот это очень интересный момент. И то время, когда власть должна была быть сгруппирована, ну, власть временного правительства, которое бесконечно меняло свой состав еще при этом, но то время, когда власть должна была быть сгруппирована, чтобы себя защитить, она выпускала вожжи. И вот это вот абсолютный коллапс власти с одной стороны и разгул в городе всего, что возможно, при полном бездействии того, что мы называем силовыми структурами, которые были абсолютно дезорганизованы и дезориентированы. Вот он и привел к октябрю. Для меня, ну это для меня, в общем-то, и было очевидно, просто эту гипотезу надо было подтвердить или опровергнуть, ничего не подтасовывая, да. Для меня это подтвердилось. Октября не случилось бы, если бы не было февраля. Безусловно, это неразрывный процесс, это в советское время как-то это разрывали, но это непрерывный процесс, и, конечно, тому, что происходило в результате февральской революции и несгруппированности власти, нескоординированности, неумении самых разнообразных демократических сил объединиться, вот это принципиальная вещь, надо уметь объединяться, чтобы не пришло тоталитарное государство. Вот оно поэтому и пришло, тогда, в 1917 году.
Мы говорим о современности событий 1917 года. Возможно ли по прочтению этой книги заинтересоваться человек, чтобы посмотреть глубже? Как вам показалось, как авторы статьи решили этот вопрос?
Мы оговаривали с каждым из авторов, а это вузовские преподаватели, историки-исследователи и музейные сотрудники. Мне очень важно было это трио. Исследовательский институт, высшее учебное заведение и музей. Мы договаривались, что материалы их статей будут основаны и на большом количестве документального ранее неизвестного материала. Российский государственный исторический архив и архив Государственного Эрмитажа, Российский государственный архив военно-морского флота, архив социально-политической истории. Это документы, которые найдены, вот просто найдены авторами статей. Надо внимательно смотреть на списки литературы и сноски, потому что большое количество новейших материалов, начиная от произведений Потресова, Мельгунова, Шульгина, то есть реальных свидетелей событий. Эти книги, сборники документов стали доступны только в последние годы, крошечными тиражами. Но они есть в библиотеках, слава богу, в библиотеках больших городов, как минимум. И частично даже в интернете. И если что-то интересует, то, безусловно, можно обратиться к этим источникам и их смотреть. И это в этом тоже была задача, посмотреть и показать картинку на то, что нового издано. Это очень важный момент, в том числе и просветительский. И мне кажется, книга эту задачу тоже выполняет.
Если Юлия Зороховна сказала, что ей достались красные места, то мне достались, наверное, такие розовые места, связанные с либеральными надеждами российского общества. Это «Миллионная 12», где решался вопрос о отречении, вообще о судьбе точнее. В общем-то, ведь отречения не было Михаила, если строго говорить. Михаил не отрекся формально, а он предоставил свою судьбу будущему учредительному собранию. И второе место, тоже наполненное надеждами, это Марсово поле, 23 марта. Как я всегда говорю, у любой победившей революции есть три великих дня. День начала, день свержения старого режима и день похорон погибших за революцию.
Владлен Семенович из МОЗИК, профессор кафедры истории и регионоведения Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Я думаю, что действительно здесь авторы нашли свои подходы, нашли новые интересные факты. Плюс хочу отдать должное организатору нашего труда Юлии Зороховне Кантор, которая нашла сам подход к этой теме. Вот эта идея вокруг Зимнего, объекты, расположенные вокруг Зимнего. Это, конечно, очень интересно. Хотелось бы, чтобы подобные работы продолжались, потому что, к сожалению, я боюсь, что запал нынешнего года, он может иссякнуть к концу года, а ведь продолжается столетие 18-го, и 19-го, и 20-го, и 21-го, и 22-го годов, которые, на мой взгляд, были составной частью Великой Российской революции, конечно. Да.
Февральской и октябрьской.
Да. Это этапы. Вот мы же не делим английскую революцию и французскую, например, французскую на жерандистскую и кабинскую. Мы рассматриваем это как единый исторический процесс. Кстати, первым, кто сказал о том, что революция – это единый процесс, был Владимир Ульянов Ленин. В марте 1917 года он писал из Швейцарии, задача состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии, ко второму ее этапу и так далее. Но когда, естественно, большевики взяли власть, тогда появляется вот эти термин сначала «Октябрьский переворот», тут же «Октябрьская революция», и, естественно, уже говорится о двух революциях. Но это понятие, безусловно, на мой взгляд, идеологическое. Потому что главный вопрос любой революции – это вопрос о власти. А согласитесь, что в марте 1917 года вопрос о власти не был решен. И даже после взятия власти большевиками вопрос о власти тоже не был решен, потому что началась гражданская война, и победа большевиков вовсе не была предопределена. И только к 1922 году большевики смогли восторжествовать.
В контексте того, что в принципе издавалось в Петербурге, в Ленинграде на тему революции, это будет открытием?
Конечно, нет. после 100 лет изучения событий 17 года говорить о совершенно новом прочтении нет. Достаточно вспомнить работы Виталия Ивановича Старцева, великолепную брошюру его «Штурм Зимнего», статьи, где он расписал, например, по часам дни 24-25 октября. Понимаете, что и Петропавловской крепости уделялось немалое внимание и так далее. Но, безусловно, тому же Зимнему событиям на миллионной. Но другое дело, могу говорить о своих статьях. Здесь обобщен материал. Какие-то новые. Ну вот я изучал, если говорить о Марсовом поле, о похоронах 23 марта, я работал с фондом похоронной комиссии. В частности, до сих пор ведь бытует легенда, что на Марсовом поле похоронили в том числе полицейских и жандармов. Думаю, что во многом сыграла роль название. Площадь жертв революции, а в нормальном сознании, кстати, жертвами революции являются не борцы за нее, а защитники старого режима, понимаете? Поэтому это многие годы присутствует. И я думаю, что все равно даже моя статья это не изменит окончательно. Так и будут думать. То же самое касается... Ну вот до сих пор не удалось все-таки выяснить номер квартиры князя Путятина, где проходило это заседание. Надо отдать должное краеведу прекрасному Елена Иосифовна Краснова. Елена Иосифовна Краснова определила примерное местоположение квартиры. К сожалению, в этом плане ведь домовых книг сохранилось крайне мало.
Завтра, 18 мая, день памяти Александра Васильевича Суворова. К этому дню приурочена выставка, созданная Мемориальным музеем полководца, журналистом и фотографом Ольгой Рачковской в залах Росфото. Посетители увидят уникальные фотографии, посвященные знаменитому альпийскому, или, как мы говорим, швейцарскому, походу Суворова 1799-1800 годов. Давайте вспомним. Великий полководец провел 60 сражений, одержал много блистательных побед и не потерпел ни одного поражения. Альпийский поход не имеет себе равных во всей военной истории. А по трудности и проявленной в нем выносливости граничит почти с невероятным. Написал в своем трактате в середине XIX века теоретик военного искусства Карл фон Клаузевиц. В дни альпийского похода Суворову было 69 лет. Армия Суворова пришла в Альпы как армия-освободительница и оставила себе легендарную память в Швейцарии. На выставке посетители увидят уникальные фотографии из суворовского сборника альбома «Путь Суворова по Швейцарии в 1799 году», созданного Василием Павловичем Энгельгартом, юристом, астрономом, собирателем суворовских реликвий, рассказывает журналист-фотограф Ольга Рачковская.
Выставка сделана совместно с Государственным музеем Суворова. Мы ее выстраивали таким образом, что она соответствует маршруту армии Суворова в Швейцарии. Вот прямо от границы до границы, так как они шли. Причем выставка еще интересна тем, что зрители, которые посетители придут на эту выставку, у них будет возможность увидеть суворовские места Швейцарии через 100 лет после похода и через 200. Потому что в конце XIX века Василий Павлович Энгельгард тоже заболел, раньше меня, заболел, так сказать, историей альпийского похода, и он тоже был в Швейцарии в течение нескольких лет, вот 1898, 99, 900, 901, 2, вот в эти годы он, значит, бывал в Швейцарии летом, когда можно подниматься на все эти перевалы, и он проделал колоссальную работу по тому, чтобы увековечить память о полководце в Швейцарии. Он поставил мемориальные доски на перевалах, на домах, в которых останавливался Суворов. Поэтому в основном то, что мы видим сегодня, это работа
трудов, да?
Да, Василия Павловича Энгельгарта. Кроме досок памятных, он, естественно, понимал, что каким-то образом надо сохранить память об этом историческом событии, которое было феноменальным, удивительным и вообще не похожим ни на что
вообще
с разных сторон
в
истории военного дела. Поэтому он решил отснять, поскольку фотография уже была изобретена, в 1839 году, то в конце 19 века, конечно, это можно было все увековечить в фотографиях. И он нанимал 5 швейцарских фотографов, которые ходили по его заданию, по маршруту Суворова и снимали то, что он им говорил. Он каждому давал карты, каждого снабжал проводником, чтобы они все правильно там не заблудились, все нашли и сняли, что ему надо. И еще записывали все воспоминания людей, которые вот из этой местности, там, где они, значит, снимали. Поэтому это была феноменально проделанная работа. С этими фотографиями он изготовил рукотворный, потрясающий альбом огромных размеров. То есть он где-то метр, наверное, на метр, и вот такой толщины. Снабдил этот альбом комментариями вот этими, с той информацией, которая была собрана тоже за эти годы, пока он был в Швейцарии. И все, что он собрал по Суворову в Швейцарии, начиная с артефактов, там оружие, иконки, сумки такие вот военные, кожаные, гравюры, то есть такой изобразительный ряд, что можно было, эти фотографии, вещи какие-то из тех домов, где Суворов останавливался. Он собрал огромную посылку, если ее можно назвать посылкой, поскольку она была 995 килограмм, и он подарил это все открывающемуся еще тогда, не открывшемуся, музею Суворова, потому что он этот дар сделал в 1902 году, а музей открылся в 1904. Да. Поэтому это все было сначала выставлено в генеральном штабе временно, а потом уже переехало в музей Суворова. Но, как бы возвращаясь к выставке, вот эти фотографии, оформленные в альбом, еще не были как бы, ну так, по отдельности сделаны, потому что он понимал, что как бы с альбомом работать будет очень трудно и кому-то его показывать. И еще есть они в отдельном таком варианте. Поэтому этот материал, которым обладает музей Суворова, даром от Василия Павловича Энгельгарта, он, конечно, уникальный.
А Василий Павлович Энгельгарт, значит, это же семья очень разросшаяся.
Значит, получается, что он по Потёмкинской линии, потомок вот по этой линии, он получил юридическое образование, потом уехал жить в Дрезден из Петербурга, и в Дрездене занимался астрономией. Построил одну из лучших обсерваторий того времени, опубликовал 3 тома своих наблюдений в этой области. И когда уже как бы он был в преклонном возрасте, ему уже было сложно этим заниматься, он подарил эту всю обсерваторию в Казанский университет, где она находится и сегодня. И вот уже где-то, когда ему было 70, он увлекся альпийским походом Суворова. И вот уже, так сказать, последние годы своей жизни занимался этой темой. Колоссальная работа проделана. Он был обеспеченным человеком. Вот он это все покупал на свои деньги, где что-то выменивал. Он еще портреты Суворова и дарил их во все дома, где останавливался полководец в Швейцарии. Поэтому потрясающе, когда ты сегодня, там, например, попадаешь в какой-то дом, и там жив до сих пор портрет, который был подарен Василием Павловичем Энгельгартом. Меня, например, это вот просто до глубины души. Это вот такая ниточка, которая, ну, я не знаю, мне кажется, связывает вот эпохи. 18 век с 19-м, 19 с 20-м, с 21-м. Это вообще удивительная история. Я вот чем больше ей занимаюсь, тем больше удивляюсь вообще тому, насколько вот культурная, историческая память, да, сохранили эту историю.
Когда вы начали путешествовать, и вообще родилась эта идея, вы именно об Энгельгарте узнали в музее, или это стало известно уже по ходу?
Как, я об Энгельгарте узнала гораздо позже. Началось все с того, что я вот, когда первый раз собралась в Швейцарию в 2004 году, ну, я, как и все, наверное, россияне, хотела увидеть некоторые места суворовские,
которые мы знаем.
Чёртов мост, да. Это номер один и номер два у всех. Никаких у меня таких каких-то других планов серьезных вначале не было. Но вот эта встреча со Швейцарией, со страной, которая как-то меня настолько вообще увлекла, я даже не предполагала, что это превратится вообще в какие-то большие вот такие проекты.
И многолетние.
Многолетние. Вот такая преданность. Я уже теперь не могу без этого жить. И, в принципе, мне интересно все, что связано со Швейцарией и с Россией.
Потому что там же огромный пласт культуры, да, совершенно разнообразный, который совершенно закрыт во многом. Абсолютно.
Конечно. А потом...
Мы гораздо больше знаем, извините, о Франции, да, об Италии, нежели чем о Швейцарии.
Поэтому я вот этим и занимаюсь. Особенно мне интересно интересен 18 век и 19-й, я как бы старыми историями.
Мы скорее больше знаем революционные события.
Ну вот это меня вот вообще не интересует, как бы меньше всего.
Начало 20 века.
Да, я как-то, мне когда говорят, о, мы тебе там дом Ленина покажем, я говорю, спасибо, не надо.
Лучше я поживу в 19 веке.
Я говорю, у меня все мои друзья в конце 18 века и в начале 19-го. Но так получилось, что когда я уже вот, так сказать, отматывая пленку назад, да, воспоминаний своих, встреча с суворовскими местами у меня началась прямо в первый день вот моего пребывания, да, в Швейцарии.
А вы летели? Как вы прибыли?
Я летела на самолете, нет, в Цюрих, Санкт-Петербург, Цюрих, прямые рейсы, 3 часа, и ты там. Вот, выходишь в центре, так сказать, Швейцарии. Это было 30 мая, когда я вот первый раз... Вообще, это самый красивый период. Конец апреля, май, июнь, когда в Альпах еще есть снег на вершинах, даже на двухтысячниках, и начинают цвести вот эти...
Луга
альпийские, которые просто волшебные. И, ну, я не знаю, я влюбилась в эту страну, вот просто она меня потрясла, поглотила, и с первого, наверное, дня вот начала рассказывать свои истории. То есть потом я даже не думала, что это превратится в такой длительный роман с этой страной, но вот так получилось, именно так.
Ольга Рачковская повторила замысел, осуществленный Василием Павловичем Энгельгартом. Она тоже прошла по суворовским местам, посвятив этому 13 лет. Совершив на собственные средства 9 поездок в Швейцарию, ее архив насчитывает 15 400 фотографий. Подробный маршрут с перечнем 146 мест и объектов, которые можно увидеть сейчас и которые, увы, не сохранились. В следующем часе «Вечернего канала» мы продолжим разговор с Ольгой Рачковской о ее походе по суворовским местам и о швейцарцах, хранящих память о дороге Суворова. Ну а сейчас наступило время литературной страницы. Мы встретимся вновь после выпуска новостей.
Литературное чтение на Радио России.
Василий Васильевич Розанов. Уединенная. Передача первая. Шумит ветер в полночь, несет листы. Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, получувства, которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что сошли прямо с души, без переработки, без цели, без преднамерения, без всего постороннего. Просто душа живет, то есть жила, дохнула. С давнего времени мне эти нечаянные восклицания почему-то нравились. Собственно, они текут у нас непрерывно, но их не успеваешь заносить. Нет бумаги под рукой. И они умирают. А потом ни за что не припомнишь. Однако кое-что я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось. И вот я решил эти опавшие листы собрать. Зачем? Кому нужно? Просто мне нужно. Ах, добрый читатель, я уже давно пишу без читателя, просто потому что нравится. Как без читателя издаю, просто так нравится. И не буду ни плакать, ни сердиться, если читатель, ошибкой купивший книгу, бросит ее в корзину, выгоднее не разрезая, ознакомившись лишь отогнув листы, продать ее со скидкой 50% букинисту. Ну, читатель, не церемонюсь я с тобой. Можешь и ты не церемониться со мной, к черту. И au revoir. До встречи на том свете. С читателем гораздо скучнее, чем одному. Он разинет рот и ждет, что ты ему положишь. В таком случае он имеет вид осла перед тем, как ему зареветь. Зрелище не из прекрасных. Ну и к Богу. Пишу для каких-то неведомых друзей. И хоть ни для кому. Как будто этот проклятый Гутенберг облизал своим медным языком всех писателей. Они все обездушились в печати, потеряли лицо, характер. Мое «я» только в рукописях. Да и «я» всякого писателя. И должно быть, по этой причине я питаюсь верный страх рвать письма, тетради, даже детские рукописи. Ничего не рву. Сохранил. До единого. Все письма товарищей гимназистов. С жалостью за величиной вороха рву только свое. С болью. И лишь иногда. посмотришь на русского человека острым глазком, посмотрит он на тебя острым глазком, и все понятно. И не надо никаких слов. Вот чего нельзя с иностранцем. Сажусь до редакции, был в хорошем настроении. Сколько? 35 копеек. Ну, будет 30. Сел и тронул за спину, говорю. Как же это можно? Какой-то капитал запросил. Везет и все смеется, покачивая головой. Мальчишка, однако, лет 18. Оглядывается, лицо все в улыбке. Ну, как же, барин, вы говорите, что я запросил капитал? Ну, какой же капитал? 35 копеек. Мотает головой и все не может опомниться. Ты еще молод, а я потрудился. 35 копеек – большой капитал, если самому заработать. Другой за 35 копеек весь день бьется. Оно, положим, так, сделался он серьезным. И дотронулся до кнута. Но! Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня. Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе. Если ее нет, человек может только сделать из себя писателя. Но он не писатель. Что-то течет в душе вечно, постоянно. Что, почему, кто знает. Меньше всего автор. За нумизматикой. Говорят, слава желаема. Может быть, в молодом возрасте. Но в старом и даже пожилом ничего нет отвратительнее, не сноснее ее. Не скучнее, а именно болезнетворнее. Наполеон, слаболюбивый, ведь в сущности умер почти молодым, лет 40. Как мне нравится победоносцев, который на слова «это вызовет дурные толки в обществе» остановился и не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше. Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываю В. Розанов под статьями. Ну, хоть бы Руднев, Бугаев что-нибудь. Или обыкновенный русский Иванов. Иду раз по улице, поднял голову и прочитал. Немецкая булочная Розанова. Ну, так и есть все булочники Розанова. И, следовательно, все Розанова булочники. Что таким дуракам с такой глупой фамилией делать? Хуже моей фамилии только Каблуков, это уж совсем позорно. Или Стечкин, критик русского вестника, подписывавшийся Стародумов. Это уж совсем срам. Но вообще ужасно неприятно носить самому себе неприятную фамилию. Я думаю, Брюсов постоянно радуется своей фамилии. Поэтому сочинение В. Розанова меня не манит, даже смешно. Стихотворение В. Розанова совершенно нельзя вообразительно. Кто же будет читать такие стихи? Ты что делаешь, Розанов? Я пишу стихи. Дурак, ты бы лучше пек булки. Совершенно естественно. В России вся собственность выросла из выпросил или подарил или кого-нибудь обобрал. Труда собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается. Луга, Петербург, вагон. Вечно мечтает и всегда одна мысль. Как бы уклониться от работы? Русские. Литература вся празднословие. Почти вся. Исключений убийственно мало. Хотел ли бы я посмертной славы, которую чувствую, что заслужил? В душе моей много лет стоит какая-то непрерывная боль, которая заглушает желание славы, которая, если душа бессмертна, я чувствую, усилилась бы, если бы была слава. Поэтому я ее не хочу. Мне хотелось бы, чтобы меня некоторые помнили, но отнюдь не хвалили, и только при условии, чтобы помнили вместе с моими близкими. Без памяти о них, о их доброте, о чести, я не хочу, чтобы меня помнили. Откуда такое чувство? От чувства вины. Еще от глубокого, чистосердечного сознания, что я не был хороший человек. Бог дал мне таланты, но это другое. Более страшный вопрос. Был ли я хороший человек? И решается в отрицательную сторону. Алога, Петербург, вагон. Два ангела сидят у меня на плечах. Ангел смеха и ангел слез. И их вечное пререкание. Моя жизнь. На Троицком мосту. Литература, как орел, взлетела в небеса и падает мертвая. Теперь-то уже совершенно ясно, что она не есть взыскуемый невидимый град. Наоборот, транспарант. И бегут, бегут все чудовищной толпой. Куда? Зачем? Ты спрашиваешь, зачем мировое воло? Хочу. Да тут не воло, а скорее ноги скользят, животы трясутся, и никто ни к чему не привязан. Это скейтинг-ринг, а не жизнь. В постели ночью. Смех не может ничего убить. Смех может только придавить. И терпение одолеет всякий смех. О нигилизме. Техника, присоединившись к душе, дала ей всемогущество. Но она же ее и раздавила. Появилась техническая душа. Contradictio in adjecto. Противоречие в определении. Латынь. И вдохновение умерло. Выньте, так сказать, из самого существа мира молитву. Сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, самому делу ее, существу ее, чтобы я этого не мог, люди этого не могли. И я с выпученными глазами ужасным воем выбежал бы из дому и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить. Без молитвы безумие и ужас. Но это все понимается, когда плачется. А кто не плачет, не плакал, как им это объяснить? Он никогда не поймет. А ведь много людей, которые никогда не плачут. Как муж, он не любил жену, как отец не заботился о детях. Жена изменила, он махнул рукой, выгнали из школы сына, он обругал школу, отдал в другую. Скажите, что такому позитивисту скажет религия? Он пожмет плечами и улыбнется. Да, но он не все. Позитивизм истинен, нужен и даже вечен, но для определенной частицы людей. Позитивизм нужен для позитивистов. Суть не в позитивизме, а в позитивисте. Человек. И здесь, как везде, раньше теория. Да. Религиозный человек предшествует всякой религии, и позитивный человек родился гораздо раньше Агюста Конта. Василий Розанов. «Уединенное». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссеры Алексей Худяков и Дмитрий Апостолов. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.
Слушайте авторскую программу Ольги Смирновой «Петербургский автограф» каждую субботу в 18:10. Мнение петербуржцев о ходе событий и порядке вещей.